эфире радиоканал «Верхунская волна». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет и выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации номер 272-00714 от 3 октября 2012 года. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Елена Катаева. Сегодня 27 декабря, пятница. В нашей программе 27 декабря, День спасателя. Кто такие спасатели и какая у них работа, нам рассказал сотрудник МЧС Андрей Шустиков. Новогодние мероприятия были проведены в ДК «Колос». Елка главы собрала в зале маленьких гостей. На базе детской библиотеки ученики Юргинской школы 5-го Б-класса показали для детей-инвалидов театрализованную сказку «Золушка». Ирина Распопова, заведующая отделом библиотечного обслуживания, рассказала о первом этапе конкурса «Библиотекарь года». Эти и другие новости в нашем выпуске. Оставайтесь с нами на Юргинской волне и будьте в курсе событий, происходящих на территории нашего района и Тюменской области. Полномочный представитель президента России Артем Жога снял с елки желаний 6 шаров с пожеланиями. Полпред заверил, что все желания детей будут исполнены. Мечты ребенка – самые замечательные желания, потому что искренние и идут от души. Приглашаю взрослых подключиться к исполнению желаний детей, обратился Артем Жога к жителям Уральского федерального округа. Проект «Елка желаний» реализуется с 2018 года по всей России и каждый год объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. Благодаря усилиям организаторов и исполнителей акции, за 6 лет было исполнено более 210 тысяч детских новогодних желаний. Ежегодно желания участников акции воплощают в жизнь тысячи неравнодушных граждан, представителей государственных учреждений, коммерческих организаций, частные лица. Каждый год к новогодней акции присоединяется президент России Владимир Путин. В Тюмени акция «Елка желаний» стартовала 1 декабря 2024 года и продлится до 14 января, до старого Нового года. В городе, по данным организаторов, установили более 40 елок в торговых центрах и организациях. Экономические новости. Штаб по развитию креативных индустрий Тюменской области возглавляет губернатор Александр Мел. Накануне он подписал стратегию развития креативных индустрий до 2030 года. В ней зафиксированы все ключевые показатели, определены приоритеты. Стратегия принята в свете вступления с февраля 2025 года в силу федерального закона о развитии креативных индустрий. И губернатор согласился с тем, что именно он станет главным продюсером креативных индустрий в области. Помимо штаба, создана региональная экспертная группа креаторов ОСИ. Также начнет работать региональная кинокомиссия. У ее руля стоит заместитель губернатора Андрей Пантелеев, рассказал генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев. Более 8,5 тысяч компаний в Тюменской области ведут свою деятельность по 16 направлениям креативных индустрий. За 2024 год их стало больше на 300. Развитию данного сектора экономики во многом способствуют меры поддержки. Это гранты «Новая нефть» и «Подъемник», проведение закупочных сессий. Большой интерес вызывает премия связи. Ей уже заинтересовали другие регионы. В Тюменской области создана образовательная экосистема для креативных предпринимателей, акселераторы, лаборатории, лекции, отраслевая школа. В планах Тарки также увеличить долю присутствия тюменских креативных продуктов на зарубежном рынке. К работе по оказанию помощи бойцам специальной военной операции и их семьям нужно активнее привлекать некоммерческие организации. Это НКО, созданные самими же бойцами, которые вернулись из зоны проведения спецоперации, их родственниками, супругами, мамами. Об этом в эфире программы «Итоги года» с губернатором сообщил глава региона Александр Мор. Именно такие некоммерческие организации хорошо понимают, что нужно. Мы провели специальный отбор и выбрали 18 проектов, которые уже показали свою эффективность. Считаю, что таких инициатив должно быть больше. Мы будем выделять дополнительные денежные средства на их грантовую поддержку. Убежден, что эффективность работы НКО на этом направлении очень высокая, сказал губернатор Мор. Губернатор подчеркнул, что правительство региона находится на постоянной связи с командирами тех подразделений, где служат тюменцы. На основании их обращений и заявок закупаются необходимое оборудование. Это автомобили, рации, средства РЭП, беспилотники, средства борьбы с беспилотниками и другое. Хочу сказать, что обеспечением наших подразделений занимается не только правительство региона. Многие предприятия поддерживают подразделения, где служат их работники. Предприниматели наличные средства покупают необходимое оборудование и амуницию. Родственники военнослужащих объединяются и помогают им. Огромное количество волонтерских и общественных организаций в муниципалитетах поставляют широкий спектр того, что нужно бойцам на передовой. Весь наш тыл, вся страна помогает ребятам. И мы будем продолжать это делать до победы, добавил Александр Мор. Тюменская область – это инновационный регион с диверсифицированной умной экономикой, конкурентами, высокотехнологичными предприятиями, промышленности и сектора услуг, креативной экономикой, работающей на повышение качества и уровня жизни населения. Именно так звучит стратегия развития региона, заявил в эфире программы «Итоги года с губернатором» губернатор Тюменской области Александр Мур. Сельскохозяйственные новости. Проект по развитию мясного скотоводства реализует производственный кооператив «Тарлазан» в Сладковском районе с января 2024 года. Всем желающим предоставили разведение личных подсобных хозяйств баранов породы «Дорпер». Об этом сообщил глава Сладковского района Александр Иванов. Производственный кооператив «Тарлазан» – это флагман агропромышленного комплекса района. Хозяйство развивает мясное овцеводство. На 1 декабря поголовье овец породы «Дорпер» составило более 2500, уточнил Александр Иванов. Племенным баранов предоставляют ВПХ по договору аренды, чтобы фермеры могли улучшить свои стада. Возникает необходимость уже обмена этими баранами для того, чтобы исключить родственное скрещивание. Тем не менее, этот проект позволит владельцам личных подсобных хозяйств в самые короткие сроки увеличить рентабельность производства баранины и получить существенные дополнительные доходы, подчеркнул экономический эффект Александр Иванов. Глава отметил, что животноводство является ведущей отраслью сельского хозяйства в районе. Численность только крупного рогатого скота в хозяйствах превышает 10 тысяч голов. С января по ноябрь сладковские сельхозтоваропроизводители достигли отметки более 11 тысяч тонн молока. При этом средний надой молока на одну фуражную корову превысил 7 тысяч килограмм. Источник информации – информационное агентство «Тюменская линия». Профессиональный праздник День спасателей пожарного Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 27 декабря, установлен указом президента России номер 1306 от 26 декабря 1995 года. 27 декабря 1990 года на основании постановления Совета министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей. Дата принятия этого постановления считается временем образования МЧС и профессиональным праздником российских спасателей. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, сокращение МЧС, было создано по причине растущих цифр чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и эпидемиологического характера. Такие катастрофы порой становятся причиной гибели людей, уничтожением памятников архитектуры и материальных ценностей. Каждый такой случай экстремален, и помощь должна быть высокопрофессиональной и незамедлительной. На счету спасателей МЧС огромное количество проведенных поисково-спасательных работ, спасенных человеческих жизней, оказание первой медицинской помощи. Спасатель – это тот, кто первым приходит на помощь. Сегодня мы поговорили с сотрудником МЧС Андреем Шустиковым.
Андрей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, кем вы работаете в МЧС?
Здравствуйте. Я работаю водителем автомобиля пожарного.
Какой ваш рабочий стаж в МЧС?
В МЧС уже 16 лет.
Можно ли сказать вкратце, в двух словах, кто такой спасатель?
Спасатель – это в первую очередь человек, обладающий целым рядом навыков и знаний. Он должен уметь тушить пожар, владеть специальными приспособлениями и оборудованием, оказывать первую медицинскую помощь. Также сотрудников МЧС часто вызывают, когда надо открыть входную дверь, снять животных с дерева или крыши, помочь человеку где-то, если человек попал, допустим, в аварию, в любое время суток.
Андрей, скажите, чтобы стать спасателем, необходимо получить какое-либо образование?
Конечно, чтобы стать спасателем, необходимо пройти обучение в учебном центре МЧС России. Он находится в городе Тюмень. Мы постоянно повышаем квалификацию, ездим на учебу. А также нужно иметь хорошую физическую форму.
Андрей, можете ли вы назвать свою профессию сложной?
Я не скажу, что она сложная, но и простой ее тоже не назовешь.
Андрей, ваша работа коллективная или же каждый сам за себя?
Наша работа не может быть каждый сам за себя. Она обязательно коллективная. Наш коллектив как единое целое. По одному ничего не сделаешь.
Ваша работа связана с опасностью, сложностью. Где черпаете ресурсы? Как отдыхаете?
Ресурсы в семье. Отдыхаю с семьей. Бывают выезда на природу, в город, в парки отдыха. Поэтому так вот и отдыхаю. В преддверии новогодних праздников хотелось бы сказать, будьте аккуратны, соблюдайте правила пожарной безопасности.
«Дети для детей» – так можно назвать встречу, которая состоялась в уютном зале детской библиотеки. Об организационных моментах рассказала Ольга Курбонова, руководитель службы социализации и реабилитации населения Юргинского муниципального района.
Сегодня проходит у нас елка для деток-инвалидов. Елка эта у нас ежегодная. В этом году нам помогают проводить эту елку волонтеры, ученики 5-го Б-класса под руководством Ольги Николаевны. Мероприятие у нас это ежегодное, традиционное. Построено, значит, значит, мероприятие так. Сначала будет показана сказка, небольшая викторина и, конечно же, появление Деда Мороза и Снегурочки с подарками. На мероприятие были приглашены все детки-инвалиды, у которых не получилось прийти. Все равно ребята получат сладкий подарок от Деда Мороза и Снегурочки, несмотря на то, что они сегодня не пришли к нам. Приглашаем ребенка и родителя к нам в Центр социального обслуживания за подарком.
Актеры с радостью рассказали о своем театральном выступлении.
Все наши актеры с одного класса, 5 Б, наш классный руководитель Наталья Сергеевна Коновалова. Она нас всячески поддерживала, помогала, приходила на наши репетиции. Мы ей очень благодарны. Надеюсь, все получится. Сегодня мы для своих гостей сыграем сказку «Золушку». Гости у нас — это дети, пожилые люди с ограниченными возможностями. Наша сказка очень длинная. Надеюсь, всем все понравится. Наша сказка очень интересная. В ней говорится о добре, то, что не надо быть вредным, надо всем помогать и жить дружно. Сказки эти мы очень долго готовили, много репетировали, чтобы показать нашим гостям. Чтобы у наших гостей было хорошее настроение, чтобы они были счастливы и запомнили это надолго.
Актеры с большой радостью выступали на маленькой сцене, а веселые зрители не жалели аплодисментов. В отличном настроении были все присутствующие в зале, и взрослые, и дети получили море позитивных эмоций. На базе Центра культуры и досуга «Голос» были проведены праздничные новогодние мероприятия. Ёлка главы Юргинского муниципального района Виктора Васильева, организованная для детей участников специальной военной операции и для отличников-активистов, чьи достижения заслуживают особого внимания. В программе были сказочные постановки, познавательные и развивающие игры, веселый дружный хоровод. Все дети пришли на праздник в отличном настроении и в красивых новогодних костюмах. Многие подготовили стихи для выступления. Доброе поздравление Деда Мороза и Снегурочки завершила яркую программу. Каждому ребенку были вручены сладкие подарки. Своим впечатлением поделилась Галина Король.
Сегодня нас пригласили на елку главы района, там, где собираются семьи военнослужащих. С недавнего времени у меня супруг находится на СВО, и для нас было очень приятной новостью, что детей приглашают на новогоднюю елку. Дети были очень счастливы, довольны, потому что это будет не как обычно, допустим, одна у них елка, а в этом году уже у них будет их порядка 3. И каждую елку, конечно, они ждут подарки. И это внимание очень ценно, очень дорого и очень приятно.
Конкурс «Библиотекарь года» проходит в Юргинском районе. Об этом нам рассказала заведующая отделом библиотечного обслуживания Ирина Распопова.
Сегодня на базе Центральной районной библиотеки мы запускаем конкурс «Библиотекарь года 2025». Данный конкурс направлен на популяризацию профессии библиотекаря, на привлечение читателей в стены библиотеки, ну и, конечно же, на продвижение чтения среди населения Юргинского района. Сегодня у нас проходит первый этап конкурса. Он заключается в представлении презентации итогов работы библиотеки за год. То есть наши сельские библиотеки расскажут, что они делали в течение года, в каких конкурсах участвовали, каков их фонд, чем они занимаются на протяжении всего года работы. Второй этап будет у нас заключаться в представлении моей идеальной библиотеки. То есть библиотекарю нужно будет придумать концепцию развития своей библиотеки, какой бы он хотел видеть библиотеку, чтобы читателям было в ней интересно. Им нужно будет преобразить внутреннее пространство, то есть с помощью фотографий, какие они хотят сделать стеллажи, какие хотят сделать зоны комфортные для удобства читателей. И по итогам всего конкурса, то есть первый и второй этап, у нас будет определен победитель, который получит денежное поощрение на преобразование своей библиотеки.
Хочется рассказать о людях, живущих в Юргинском районе. И сегодня для наших радиослушателей мы поделимся одной историей. Семья Ильиных переехала в наше село не так давно, но уже полюбили Юргинское всей душой. И теперь здесь их дом. Наталья, откуда ваша семья переехала в Юргинское?
Ну, во-первых, здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы переехали из города Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа.
Почему выбрали именно Юргинское?
Ну, вы знаете, я могу сказать, что этот выбор, он был совершенно случайен. То есть нельзя сказать, что вот мы четко решили, что все, едем, переезжаем в Юргинское и все, и не рассматривали другие варианты. Мы вообще хотели переехать просто в сельскую местность или в деревню и начали искать варианты по покупке дома или земли для постройки дальнейшего дома. И, естественно, мы очень много рассмотрели вариантов. Даже у нас был один случай, когда мы уже хотели купить дом в другом селе, в другой деревне, но вот что-то не сложилось, и мы туда не поехали. И потом нам попалось объявление о продаже недостроенного дома здесь, в селе. Мы приехали, посмотрели, в принципе, нас все устроило, все понравилось. Ну и вот таким образом мы сюда попали. То есть мы изначально, как только мы заехали сюда в село, нам сразу все понравилось, то есть уютное, чистое село. И мы с мужем переглянулись и сказали, да, действительно, вот классное село, здесь вот классно было бы жить. И когда мы уже увидели вот этот дом недостроенный, который мы приобрели, ну все, здесь уже все стало ясно.
Получается, что вы поняли, увидели и поняли, да, это наше, уже никаких вариантов искать не нужно.
Да, то есть мы в сравнении, то есть мы до этого уже объездили много сел и деревень, и когда сюда заехали, сказали, ну все, вот здесь вот мы, наверное, мы остановимся, нашли. Да.
Ну, так кардинально решили поменять место жительства. Все-таки он городская жизнь, сельская, так, ну, разная среда обитания совсем. Чья идея была?
Ну, вообще, жить в сельской местности у меня хотел муж изначально. Он все время этим бредил, можно сказать. Но, видя, что я как бы не очень поддерживала эту мысль, он, ну, все, он успокоился и больше мне не задавал такие вопросы, можем ли мы переехать. Но потом, со временем, жизнь текла, мы работали, у нас появились дети, и все. И я сама пришла к этому. То есть к этому нужно прийти. Нельзя вот так вот взять с бухты-барахты и все, завтра переезжаем в село, да? То есть к этому нужно подойти. Дойти к этому вот решению. И я со временем, да, я тоже поняла, что меня тянет вот в эту среду, в эту вот к земле, да, вот к натуральному хозяйству. Тем более, что все-таки жизнь в городе сейчас, она становится все жестче, все интенсивнее. Ну, мы просто не выдерживали уже этот ритм, мы перестали видеть детей, мы перестали видеть друг друга, можно сказать. И поэтому вот я подошла к этому моменту, когда сказала, Дим, может быть, мы все-таки действительно рассмотрим еще раз этот вариант жизни. И вот как-то вот так вот мы... И вообще, в целом, если смотреть на всю эту ситуацию, то было такое ощущение, что нас вел кто-то к этому. То есть к этому моменту нас кто-то свыше все-таки подвел, и поэтому мы как-то так легко на это все потом в итоге решились и все это осуществили.
А как дети отреагировали?
Дочь у меня отреагировала очень положительно, потому что она очень такой земной человек, она любит и животных, любит копаться в земле. Ну а сын, он на тот момент был еще не очень взрослый, и поэтому все, что скажут родители, все он принимал. Поэтому спокойно они переехали, и, в принципе, у меня единственное было волнение за сына, как он здесь в школе познакомится и подружится ли. Но, к моему счастью, к нашему счастью, все получилось хорошо.
А с чего начали переезд?
Именно сам переезд мы начали с того, что вот мы увидели объявление, мы купили этот дом, но так как мы жили, конечно же, за 1000 километров отсюда, было очень сложно именно вот довести дом до ума, да, то есть его достроить, сделать в нем ремонт. Ну вот как-то... Не знаю, спасибо интернету, да, всемирной сети, мы через интернет закупали все материалы. И когда мы вот именно здесь купили этот дом, мы начали искать строительную бригаду. Мы нашли легко строительную бригаду в селе. И как-то они так легко согласились нам помочь в этом деле. И вот все само собой как-то все складывалось. Удачно. И тем самым, да, удачно складывалось. Тем самым мы поняли, что все, мы правильно делаем, мы на верном пути находимся. И все, мы потихонечку достроили этот дом, мы потихонечку сделали в нем ремонт, и в один прекрасный день мы решили перевезти сюда все телевизоры, ну, то есть все, что такое мелкое, все, что могло вместиться в машину, все, мы это все перевезли, и я Диме сказала, Дим, давай все, летом я переезжаю, это был 21 год. И летом мы загрузили уже контейнеры, на тот момент мы уже находились в стадии продажи той нашей квартиры, в которой мы жили в Нижневартовске, и опять-таки все так складно сложилось, у нас продалась квартира, все, мы загрузили контейнеры и переехали вот практически одним днем.
Наталья, а тяжело было привыкать к сельской жизни?
Ну, для нас было не тяжело, потому что мы, в принципе, мы знали, к чему мы идем, к чему мы переезжаем. То есть мы знали, что мы хотели. То есть мы хотели не просто там жить в сельской местности, да, и любоваться природой. Мы целенаправленно хотели завести хозяйство, в частности, коз хотели завести. И, в принципе, нас предупреждали. Димины родители, они прекрасно это знали, что нас ожидает. И Димин папа всегда говорил, ой, вам будет тяжело, ой, вам будет тяжело, да что же вы делаете? И поэтому мы знали, на что мы идем. Поэтому такого особого какого-то привыкания именно к сельской жизни у нас не было.
Ну, вот, к примеру, захотел кто-то переехать в село, мечтая о том, что будет ходить там по травке босиком, срывать яблоки прямо из окна, пить ароматный чай на крылечке. Знаете, у многих такое есть, что такая мечта. Вы тоже грезили об этом? Или вы изначально догадывались, что будет не как в кино?
Да, мы изначально мы знали, что будет не как в кино. И, кстати, вот если говорить о том, что кто-то хочет переехать в село и вот так вот смотреть на зеленую травку, травку, да, кушать, срывать яблочки из окна, то я хочу сказать, что если вы живете в городе и мечтаете об этом, то, конечно, лучше продолжайте жить в городе и просто как-то на выходные куда-то выезжайте. Сейчас очень много есть таких возможностей просто на выходные выехать, полюбоваться травкой, да, сорвать из окна там яблочко. А так как мы сделали, для этого нужно иметь, ну, просто, я не знаю, это такое бешеное было желание. То есть это вот из разряда «вижу цель, не вижу препятствий», да. Потому что нас абсолютно ничего не могло остановить. Мы настолько хотели этого, мы настолько грезили, бредили переездом в село, что, ну, не было у нас особых каких-то препятствий, проблем в этом деле. Ну, а так вот, если кто-то хочет просто любоваться, то я, конечно, не советовала бы так кардинально менять свою жизнь и переезжать вот именно из города в село.
Просто, получается, из-за такого желания, из-за такого стремления вас трудности просто не напугали. Поэтому вы так вот легко для себя.
Абсолютно нас трудности не напугали.
Ну, у вас такая активная сельская жизнь началась, у вас много занятий в селе появилось. Расскажите нашим радиослушателям.
Занятия, они как-то, знаете, просто произошло какое-то раскрытие потенциала, да, который, видимо, очень давно и долго дремал внутри, особенно вот внутри меня. Ну, я начала вязать крючком, ну, как сказать, начала. Я и раньше вязала, когда школьницей была, да, я умею вязать крючком. Но когда жили в городе, когда мы работали, появились дети, нет, не до того было. Вот. И здесь, как ни странно, да, вроде как говорят, что нету времени, да, однако же у меня появилось все-таки свободное время, и я просто начала этим гореть, мне понравилось вязать крючком, я начала этим заниматься, просто получая от этого колоссальное удовольствие, там, неважно, там, куда я это все деваю, да, там, я потом это все даже раздаривала, я реально получала огромное удовольствие, мало того, что от того, что меня окружает, да, вот эта вот сельская жизнь, сельский вот этот вид, но еще и от такого рукоделия.
А козочки ваши, вот я даже знаю, что у вас даже павлины есть.
Да, ну, павлины, это вообще получилось как-то все спонтанно, случайно, это уже у меня муж поехал, купил, у него бывает такое, вот на него что-то найдет, он раз и что-то такое отчебучит, так скажем. Ну а козочки, да, это было у нас все запланировано, то есть мы переезжали, мы знали, что у нас будут и козы, у нас будет много птицы, мы еще планируем завести хрюшек, но пока еще это все в планах, да. Хотели еще и корову завести, но сейчас я сказала, что нет. Вот сейчас, да, я прикоснулась уже непосредственно к этой сельской жизни, понюхала, что называется, пощупала и сказала, нет, пока я не готова к корове, но козочки, да, пока этого всего хватает. Да, и павлинчики, у нас тоже семья, мальчик и две девочки живут, все прекрасно растут.
Наталья, спасибо большое за приятную встречу, за ваш интересный рассказ.
И вам спасибо большое, что пригласили.
Директор Центра культуры и досуга Ольга Коровина предоставила анонс на новогодние выходные.
Наступает самая чудесная волшебная пора. Приближаются новогодние праздники. И, конечно, мы ждем их с нетерпением, ждут и дети, и родители. Поэтому сотрудники наших учреждений культуры приготовили массу мероприятий. В каждом сельском доме культуры пройдет множество мероприятий для самых различных категорий. А мне сегодня хотелось бы более подробно рассказать о мероприятиях, которые будут проходить в районном доме культуры. Ну, во-первых, у нас уже начались утренники, мы ждем граждан пожилого возраста на новогодний бал «Волшебные часы». Мы приглашаем всех жителей Юргинского на новогоднюю сказку «Иван да Марья. Спасение Нового года». Я думаю, что юргинцы по достоинству оценят нашу новую постановку и придут семьями на этот замечательный сказочный спектакль. Запланировано у нас также мероприятие и для молодежи, для подростков. У нас будет морозная пати, новогодняя программа, ждем всех подростков. Ну а взрослых приглашаем на новогоднее хорошо, на праздничную программу. Будем рады видеть вас. Вас ждет, поверьте мне, увлекательная программа и очень интересные конкурсы. Ну а в новогодние мероприятия мы ждем детей на дискотеку, игровые программы, мастер-классы. Все афиши у нас уже размещены в соцсетях. И, конечно же, в течение всех новогодних каникул будут работать наш кинозал. Напоминаю, что в нашем кинозале идут все те же премьерные фильмы, которые идут в прокате по всей России. Поэтому ждем вас. Приходите всей семьей, получайте удовольствие.
завершении календарного года в Тюменской области подвели итоги конкурса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к бою и обороне». Собери коллекцию знаков ГТО, посвященного десятилетию возрождения движения. Конкурс проходил почти на протяжении года, стартовав 20 февраля. В нем приняли участие 167 физкультурников из 9 муниципальных образований региона. Участники оценивались по 3 номинациям, где для победы нужно было собрать наибольшее количество знаков отличия ГТО. В номинации «Самая большая личная коллекция знаков ГТО» победительницей стала Софья Баранева из Ургинского района. На ее счету 5 золотых и 2 серебряных знака отличия. В номинации «Самая большая семейная коллекция знаков ГТО» победу одержала команда Ивановых Сабитовых из Ургинского района. В копилке семьи 12 золотых, 9 серебряных и 2 бронзовых знака ГТО. В номинации «Самая большая корпоративная коллекция знаков ГТО» на втором месте коллектив детской юношеской спортивной школы «Кристалл» Ургинского района, директор Ирина Сабитова, с комплектом из 57 знаков ГТО. Победители и призеры в каждой номинации получили дипломы и памятные призы. Осторожно, мошенники! Пресс-служба межмуниципального отдела МВД России Амутинский сообщает. Участковый уполномоченный в селе Амутинском призывает граждан проявлять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников. Сотрудниками полиции межмуниципального отдела МВД России Амутинский на постоянной основе проводится работа по профилактике мошенничества, направленная на предупреждение граждан о существующих способах обмана. Участковый уполномоченный Геннадий Андреев провел разъяснительные беседы с работниками жилищно-коммунального хозяйства и местной администрации. Сержант полиции рассказал сотрудникам и посетителям учреждений об основных схемах обмана граждан мошенниками, дал рекомендации по тому, как не стать жертвой злоумышленников. Участковый объяснил, что не стоит доверять звонкам от незнакомцев, кем бы они ни представлялись. Сотрудники правоохранительных органов никогда не будут предлагать гражданину по телефону поучаствовать в секретном мероприятии, а работники финансовых учреждений не станут просить перевести сбережения на безопасный счет. В случае, когда собеседники представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов, при этом ведя разговор на тему денежных средств, лучше также положить трубку. В завершении встречи полицейский вручил памятки по мошенничеству, а сотрудники ведомств поблагодарили участкового за встречу и полезную информацию. Установлен порядок ведения Минюстом России перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Приказы Минюста России от 29 ноября 2024 года номер 353 об утверждении порядка ведения перечня иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включение в него и исключение из него иностранных и международных организаций, вступающих в силу с 16 декабря 2024 года. Установлен порядок ведения Минюстом России перечня иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Включению в перечень подлежат сведения об иностранных и международных организациях, в отношении которых генеральным прокурором или его заместителем по согласованию с МИД России принято решение о признании их деятельности на территории Российской Федерации нежелательной. Сведения, содержащиеся в перечне, являются открытыми и общедоступными. Доступ к сведениям, содержащимся в перечне, обеспечивается путем его размещения на официальном сайте Минюста России в сети интернет и направление для публикования в Российской газете.
Для катания на коньках выбирайте только оборудованные места. Замерзший водоем может быть опасен. Ваша безопасность – ваша ответственность.
Сегодня время вызовов. Время, когда каждый из нас может сделать выбор, который определит судьбу не только своей семьи, но и всей страны. Твоя решимость может стать ключом к защите страны и мира для миллионов людей. Служба по контракту в армии России. Твоя родина нуждается в тебе.
Для запуска фейерверков выбирайте только специально отведенное для этого место. Предварительно изучите инструкцию и уведите детей на безопасное расстояние. Ваша безопасность – ваша ответственность.
Министерство обороны Российской Федерации проводит набор военнослужащих по контракту. 4,5 миллиона рублей за первый год службы. Выплата 2 миллиона рублей сразу после подписания контракта. Заработная плата от 210 тысяч рублей в месяц. Присоединяйся к своим. Звони 79-19-05 или 117-18+.
МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Берегите свое жилье.
Таковы главные новости к этому часу. Над программой работала Елена Катаева. Легких выходных вам, дорогие радиослушатели, и спасибо, что были с нами этот год. До встречи в новом году, в среду на Юргенской волне.